эта история, как Парашурама нашел своего гуру Авадхута Дататрию, как он стал учеником Дататрию. Парашурама был сыном Риши Джанадагни. Нашим Джамадагни жили люди, которые недоброжелательно относились к его ашраму. И они наблюдали за ними, ждали, когда Парашурама отлучится из ашрамы, потому что Парашурама был великим воином кшатрии, хотя по рождению он был брахманом. Но сам он носил одежду из коры, носил лук, любил жить в лесах, владел боевыми искусствами. То есть он был сыном Риши, брахмана по рождению, не по качеству, но был кшатри. Когда однажды Парашурама отлучился из ашрама, то несколько сотен юношей кшатрии вошли в ашрам Джамадагни. И мудрец Джамадагни сидел в это время в углу ашрама, в глубоком самадхи. А в это время эти люди грабили ашрам. И они издевались над Риши Джамадагни, когда тот был в состоянии самадхи. Супруга Джамадагни, Ренука Деви, она умоляла их не наносить вреда ее мужу. Однако это были грешные, люди грешные, души. И Ренука Деви звала Раму и молилась, чтобы они не приносили вреда обитателям ашрама. Джамадагни был сильно погружен в абсолютную аскезу и в самадхи. Ему отрубили голову в это время. И затем эти юноши кшатрии, боясь, что в это время может прийти Парашурама, выкрикивая разные воинственные возгласы, убежали. Когда Парашурама пришел, то эти разбойники уже исчезли. Все погрузились в горе и печаль. И разрушены были хижины ваши, жертвенные алтари погашены, алтари осквернены. И Парашурама пришел в большой гнев и в большое отчаяние. Тогда он подумал, что хорошего в моем ученичестве, хотя я учился у самого Парамешвара искусству стрельбы из лука. И он пришел в огромное отчаяние и начал плакать. И брахманы, его братья, видя, что он в таком отчаянии и гневе, испугались, потому что поняли, что результатом этого отчаяния и гнева будет полное уничтожение кшатрии. И они пытались его успокоить, говоря, что так проявлять эмоции неприлично для брахмы. Но Парашурама был в сильном гневе. И он помчался в город Махишмати и убил всех кшатрий, в то время как они праздновали победу. Когда он больше не нашел ни одного кшатрия в городе, он вернулся в ашрам, но его все равно одолевал дух мести. И в присутствии отшельников и жителей ашрама он поклялся таким громоподобным возгласом, что его мать Ренука Деви звала его 21 раз, когда происходили эти бесчинства. Но он не услышал, потому что он был очень далеко. И он дал такую клятву. Моя мать, Ренука Деви, звала меня 21 раз. И даже услышав мое имя, эти кшатрии жестокие, они остановились. И он сказал, поэтому я обойду вокруг земли тоже 21 раз и буду искать кшатриев. И где бы они ни были, я буду их разрубать на куски. И он сказал, это не грех уничтожить грешника. Вот такую клятву. Когда все услышали, то жители ашрама затрепетали. Но Ренука Деви хотела его успокоить, сказала, пусть будет так, но ты сначала должен выполнить разные обряды по поводу своего отца, и затем уже только выполнять клятву. Она пыталась дать ему изменить настрой его мысли. Я бы ему сказала, послушай, сначала ты должен отправиться на юго-запад и иди, пока голос тебе не прикажет остановиться. И там ты встретишь необычайного владыку. И вот прими его совет. И потом ты можешь совершить обряды, связанные с твоим отцом. И Парашурама отправился со своими братьями, несколькими спутниками из Ашьи. И он шел через множество поселков, деревень, городов, рек, лесов. И он ждал, когда же прозвучит вот этот неведомый голос. И он был в глубоком сосредоточении, помня, что у него есть долг перед своей матерью и перед отцом. И когда они прошли через цепь гор Сахиадри, они достигли деревни Амалака. И когда они подошли, показалась хижина, и послышался ясный, спокойный голос, который говорит: «Стой, стой!» И они осмотрелись, но никого не увидели. Снова голос сказал ему: «Стой!» И Парашурама понял, что этот голос он не ждал. И тогда Парашурама увидел своим духовным зрением свою мать, которая сидела как бы как в медитации, в полной концентрации и дхьяне, поскольку мать его тоже обладала самадхи и ситхами. И этот голос, это был как бы голос ее матери. И он услышал: «Мой сын, то, что ты видишь, это очень святой ашрам Даттатрии. Разыщи его немедленно, иди к нему и молись ему. И прими его как своего наставника. И здесь ты увидишь святое дерево Амалака, в котором пребывают аспекты Брахмы и Вишны. Сядь под это дерево и сосредоточь свой разум на своем отце, как на воплощении Шивы. И тогда это дерево проявится как тринити, то есть тримурти, Брахма, Вишну и Шивы. Это дерево очень дорого для Даттатреи. Поклоняйся этому дереву, и вскоре Даттатрея появится, и ты получишь его милость». И услышав такие наставления матери, Парашурама усадил ее под деревом Амалака, а сам вошел в ашрам. И там, внутри ашрама, он увидел мужчину, который был совершенно пьян. И он был почти голый и развлекался в компании женщины, совершенно непристойной. И Парашурама, который обладал вивекой, он понял немедленно всю ситуацию, вспомнил характерные черты поведения Даттатреи, когда он хочет проверить своих преданных, какие он может создавать иллюзии. И он слышал неоднократно от Джамадагни, от своего отца Даттатреи, как он любит проверять своих учеников и как он может создавать своими ситхи такие иллюзии, чтобы проверить их на силу и чистоту намерений и силу веры. Когда он вспомнил, он узнал Господа Даттатреи, и он упал к стопам его и сказал: «О, океан милосердия! Я пришел сюда с телом моего отца, чтобы совершить погребальные обряды. Пожалуйста, направь меня на надлежащий путь и благослови согласием стать моим наставником». Даттатрея потряс головой и сказал: «Ты безумный брахман. Я не знаю никакой религии, никакой нерелигии. Как ты видишь, мы все делаем по-своему. Быстрее уходи отсюда, оставь меня одного с моей легкомысленной подругой и уходи отсюда». Но Парашурама не был обманут этим спектаклем. И он сказал: «О Господь, нет дхармы, неизвестной тебе. Ты высший гуру, который благословляет мудрецов, богов, джняной и виджняной. Ты учитель мира, и ты Господь йоги. Это хорошо известно Риши. И у меня в этом нет сомнений». И он говорил смиренно, снова и снова кланялся со сложными руками. Даттатрея громко рассмеялся и сказал: «О, твои брахманы — это сумасшедшие. Ты не видишь, что я пьянствую и снял свою одежду? Сначала скажи мне, кто должен носить одежду и почему? Меня не интересуют другие, я не одеваю одежду. Я вот пью, я счастлив, вот и все. Это моя истина». Затем он повернулся к девице и сказал: «Ах, ну иди сюда, сядь ко мне на колени». Глядя на Парашураму, он сказал: «Твои брахманы, увидев меня, убегают прочь и омываются в Ганге, чтобы очиститься. Считаю, что они оскверняются, когда видят меня». И он сказал: «Ведь ты не отважишься обратиться ко мне как к гуру? Или, может быть, ты тоже пьянствуешь, как и я?» И он продолжал так спрашивать, как бы шутя, с Парашурамой. Но Парашурама не дрогнул и не поддался силе этих иллюзий и проверок. И твердым голосом он сказал: «Какие бы ни были твои внешние формы, и как бы обманчивы они ни были, ты Господь, и во мне нет сомнения. И моя мать тоже говорит мне об этом. И она ждет, чтобы увидеть, как я стану твоим учеником и буду следовать твоим наставлениям». Услышав это, Дататрея, казалось, был поражен. Сказал: «Что, твоя мать пришла сюда?» И когда он встал, его ужасная форма, это в форме пьяницы, исчезла. И в это время появилась духовно блистающая форма в одеждах цвета охры, в оранжевых одеждах садху. И женщина, кувшин с вином тоже исчезли. Это были его мистические, иллюзорные атрибуты. Ну, Парашураму это не удивило, потому что он уже слышал рассказы от своего отца, от своей матери, от Дататрея. И Дататрея в своей восхитительной форме подошел к Ринука Деви со сложенными руками, поклонился ей и сказал: «О, мать Ринука, ты единственно наиболее достойна поклонения, ведь ты пребываешь в сердцах всех. И ты недостижима даже великими йогами, и ты лодка для всех, кто хочет пересечь огромный океан рождения и смерти, называемый сансарой. Суришвари, ты единственная истинная во всех трех мирах. Ты Экавира, всегда победоносная. Ты одна без второй и сияешь в счастливой форме. Простираюсь перед тобой». Когда Дататрея так восхвалял Ринука Деви, супругу Джамадагни и мать Парашурама, она просто молчала. А Парашурама был свидетелем этой сцены, и он не мог понять, что же происходит, почему Дататрея, такой великий святой, возносит хвалу ее мать, его матери. Затем Господь оказал почести телу Риши Джамадагни и сказал Парашураме: «Иди омойся во всех священных реках и возвращайся ко мне». Парашурама поднял свой лук и выпустил стрелу, осветив ее мантрой, и она попала в гору Сахиадри. В горе появилось огромное отверстие, и из этого отверстия потекли священные воды рек Ганги, Ямуны, Сарасвати, Кришны, Годавари, Нармади, Тумбадры, Синду и Брахмапутры. И в этом стечении рек Парашурама выполнил омовение и вернулся обратно в Дататрея, который был очень обрадован искусством Парашурамы. Парашурама владел магическим искусством стрельбы из лука, то есть его стрелы были заговорены мантрами, поэтому он мог производить такие, в скалах такие действия. И затем, согласно наставлениям Дататреи, Парашурама приготовил жертвенный огонь. Ринука Деви надела украшение и позвала Дататрею, и Парашурама сказала: «Вскоре я покину наше уютное жилище с моим мужем». И Парашурама очень опечалился. Но мать ему сказала: «Парашурама, почитай своего гуру, богов и брахмана, и выполни свою священную клятву». И без промедления вошла в погребальный костер. И под руководством Дататреи Парашурама и его братья совершили церемонии для родителей. А их родители наблюдали в своей иллюзорной сияющей форме из тонкого мира за всем этим. Они помолились им и были ими благословлены. Затем Парашурама и его братья начали поклоняться гуру Дататреи. Они попрощались с брахманами, с которыми Парашурама отправил своих братьев. Парашурама решил остаться рядом с Дататреей. своих братьев он отправил в Ашрам. Парашурама помнил еще слова своей клятвы, и он весь пылал от гнева, желая продолжать мстить кшатриям. И, пылая гневом, он отправился выполнять свою клятву. Он обошел вокруг земного шара 21 раз и уничтожал каждого члена сословия кшатриев до тех пор, пока во всем мире не осталось кшатриев. И только тогда он успокоился. Затем он омыл свое мистическое оружие в реке Пранита. Стоя на берегу, внезапно понял, что произошло. И он подумал, хотя я выполнил клятву и как бы выполнил свою дхарму, и затем пытался очиститься в этой реке, но очищение все равно не произошло, потому что в моем уме все равно осталось что-то нечистое. И это не оставляет меня в покое, не дает мне покоя. И он начал задуматься больше над смыслом своей жизни, своих действий. И тогда он решил отправиться к Дататрее, чтобы задать ему много вопросов. И тогда ему на сердце стало легко, и по пути в Датта-ашрам перед ним появились его родители, Ренука-деви, его мать, и Риши Джамадагни, его отец, в своих божественных формах, поскольку человеческие не оставили. И они сказали: «Рама, мы удовлетворены выполнением твоей клятвы. Однако ты должен выполнить огненное жертвоприношение Ягья, чтобы очистить свою дурную карму. Потому что ты накопил много дурных реакций, много дурных карм своими войнами с кшатриями». И Парашурама был в замешательстве, как же ему сделать такое жертвоприношение. Его мать сказала: «Попроси Дататрею быть твоим гуру, и он тебе поможет. Он все для тебя устроит». И такое жертвоприношение, которое нужно было, брамачарин не мог совершать. То есть его мог совершать кто-то, как семейный брахман. Но мать сказала: «Не беспокойся об этом жертвоприношении. Ты можешь держать золотую куклу, такая процедура, обычная практика, а Дататрея тебе поможет. Пригласи великих мудрецов, Кашьяпу и других. И проведи эту ягью в роскошной манере». Итак, Парашурама был охвачен раскаянием и угрызениями совести и думал, как ему очиститься, провести эту ягью. И он сомневался, примет ли Дататрея его, такого великого грешника, как ученика. И ашрам Дататреи назывался Экавира Ашрам. То есть ашрам единой истины. И все, кто жил там, были миролюбивыми махариши. И Парашурама думал так про себя: какое отвращение все будут чувствовать, когда меня увидят как преступника, который совершил столько войны, столько насилия, столько грехов накопил. Он даже боялся показать свое лицо, полное раджаса, гнева, насилия, жестокости, жителя Машрама. Потому что вокруг царила сатва, миролюбие, чистота. Все желали добра всем живым существам и были преисполнены сатвы. И когда он пришел в Ашрам, он увидел Дататрею, которого окружали боги, ситхи, муни, брахманы и преданные. Его ум был полон сомнений в себе. И он спросил себя, что он должен сейчас делать. Если он уйдет сейчас, какая гарантия, что он встретит Дататрею снова когда-нибудь? Но с другой стороны, он думал, если я подойду к Дататрее, согласится ли он меня принять такого грешника своим учеником? Однако он подумал, что я должен исполнить наставление родителей. Если он покинет Господа Дататрею сейчас, совершив столько усилий, то это будет оскорбление для его родителей. Что бы ни случилось, он решил получить даршан Дататреи. И с таким страхом, тревогой Парашурама, буквально доведенный до отчаяния, приблизился к Дататреи и упал к его ногам. И увидев его, Дататрея встал со своего места и с нежностью взял его за руку, обнял и посадил рядом с собой. Тогда у Парашурамы полностью сердце пришло окончательно в отчаяние. И он попытался скрыть это и начал восхвалять Дататрея, но даже он слов не мог сказать. Слова застряли у него в горле. Дататрея понял его чувства, посмотрел на него, улыбаясь, и сказал: «Рама, кто ты, как ты думаешь, кто ты есть вообще? Ведь ты необычное человеческое существо, ты сам Вишну. Ты Вишну единственный, один без другого. И ты воплотился, чтобы разрушить нечистый клан кшатрию в этом мире. Ты помнишь? Если бы ты не был Вишну, кто бы мог еще одолеть Картавирию голыми руками и так легко одолеть всех кшатриев? Кто же ты еще, как не Вишну?» Когда Парашурама услышал это от Дататрея, он молился ему со сложными руками, говоря так: «Господь Дататрея, почему ты меня подвергаешь такой суровой проверке? Кто я и кто Вишну? Божественная воля дала мне право уничтожить кшатриев. Пожалуйста, не приводи меня в замешательство. Я хочу служить тебе, моему гуру, и служу богам и брахманам. Я хочу совершить большую ягью, жертвоприношение, чтобы очистить свои грехи и успокоить духи предков и дева-риши. Но без твоей помощи я не могу этого сделать, и никто другой на это не способен. Поэтому я пришел к тебе, чтобы молиться об этой помощи». И он попросил вас: «Пожалуйста, согласись стать ачарьей для моей ягьи, которую я хочу совершить, так как мне родители ее порекомендовали совершить, и благослови». Парашурама обошел вокруг Дататрии и простерся перед ним. Тогда Дататрия улыбнулся и, полный сострадания, сказал: «Если это все, чего ты хочешь, пусть будет так, как ты желаешь». И тогда Парашурама очень обрадовался и задумал построить такую необычайную ягьяшалу на горе Сахиадри, то есть место для проведения ягьи. И мудрецы, такие как Кашьяпа, были назначены главными жрецами для этой яги и начали проводить это жертвоприношение. Пища, золото, другие ценности, говорится, лились, словно воды Ганги. И мудрецы считали благословением для себя принять участие в жертвоприношении, в котором сам Господь Дататрия участвовал как ачарья. То есть ачарья во время яги это как самый старший святой, самый главный святой, который руководит всей яги. И на эту ягью пришли божественные существа, поскольку они считали счастливой судьбой получить подношение. И благодаря заслуге Парашурамы все люди даже там могли видеть богов. И кроме Риши, на этой яге присутствовало много мудрецов. И все они окружили Господа Дататрея и внимательно слушали его наставления. Все эти махариши сами были знатоками священных писаний, ритуалов. Но Господь Дататрея не придерживался каких-то установленных ритуалов, ни форм проведения ритуала во время яги. И все ученые люди были поражены этим. Но никто его не покидал и не осуждал. И среди этих людей был молодой отсученный, преданный, вежливый аскет по имени Пингала Нага. И он с волнением смотрел на все вокруг, и все это ему казалось довольно странным. Во-первых, исполнитель яги был холостяком, сам Парашурама, брамачари. А такую ягью должен проводить женатый брамин, грихастха. Вернее, здесь говорится, исполнитель яги не о Парашураме, а о Дататрее. И как будто этого было недостаточно, Дататрея, как яги-ачарья, главный во время яги, был еще аскетом. И вопрос, каким аскетом он был? У этого аскета не было традиционной данды, йогического посоха, камандала, кувшина для воды. И он не носил оранжевой одежды. И Пингала Нага тогда начал думать: «Смотрите на его всклокоченные волосы и длинную бороду. Даже казалось, что он не повторяет должным образом пранава-мантру, то есть мантру ум. Не успел он завершить ежедневные обряды, как уже был в обществе красивой девицы и отпускал шутки. Он еще ласкал собак и сжимал их в объятиях. Что это за поведение?» То есть собака по брахманским меркам считается нечистым животным. Считается, если собака присутствует во время ритуала, то духи, которые есть в телах собак, пожирают все результаты этой яги. Яги становятся бесплодной. Все, что идет через дым, яги отходит к богам, благодаря подношению лекарственных растений и мантр, этими духами перехватывается на пути в сварголоку и пожирается. Яги бесплодны из-за присутствия собак. Ну, это общеизвестная истина. И эти собаки присутствовали на яге, и мало того, Дататрея играл с ними, ласкал, брал в руки, трепал. И этого брахман Пингаланага уже никак не мог вытерпеть. У него большое беспокойство в уме наступило. И он подумал, что это за поведение. Здесь так много муни почтенного возраста, авторов разных правил, заповедей, смрити, писаний, текстов. Но как будто ни у одного не достает храбрости что-нибудь сказать по этому поводу. И наоборот, они поклоняются его стопам и молят о его милости. Возможно, все эти старые аскеты попали в его ловушку. Определенно, здесь есть некоторый секрет, который невежественный человек не понимает, но они не глупцы. Тогда он подумал, если я не понимаю этого, я должен спросить об этом других. И пока я не сделаю этого, я должен не выносить свои критичные суждения. И тогда он подумал, лучше я спрошу напрямую самого Дататрею, и тогда все станет ясно. И Пингаланага ждал удобного случая, и в один из последующих дней, когда Господь Дататрея сидел под деревом Кришнамалака, Пингаланага почтительно подошел к нему, упал к его стопам и затем со сложными руками сказал: «Господь, у меня есть сомнение, которое надо прояснить. Пожалуйста, помоги мне». И Господь Датта согласился и сделал знак сесть. Пингаланага смиренно начал: «Пожалуйста, извини мою самоуверенность и поправь меня, если я сделаю ошибку. Все говорят, что веды, другие священные книги являются авторитетом. Кто этого не отрицает? Согласно ведам, существует 4 класса людей и 4 стадии жизни. И все это составляет варнашрамадхарму. То есть 4 стадии жизни – это брахмачари, грехастха, напрастха, саньяси. 4 класса людей – брахманы, кшатрии, вайшья и шудры. Все аскеты в ритуале являются приверженцами и проповедниками этих священных форм кармичного поведения. Господин, твое поведение, однако, полностью противоположно. Здесь ты проводишь жертвоприношение и тут же пьянствуешь. Вдобавок ходят слухи, что эта девица живет с тобой в твоей комнате. Кажется, что ты не уважаешь предписания дхармы и не следуешь им. Однако все мудрецы поклоняются тебе как гуру. Все это очень смущает меня. Я чувствую, что здесь есть тонкая дхарма, которая неизвестна невеждам. Пожалуйста, объясни мне это. К какому классу ты относишься и на каком этапе жизни находишься, и какой ты традиции придерживаешься? Кто твой гуру и чего ты достиг таким поведением? Почему ты принял такой путь, отказывая, чтобы им следовал кто-нибудь еще? Господин, пожалуйста, разрушь мои сомнения. И Пингаланага так молился Дататрее. Дататрея выслушал много вопросов и серьезным тоном сказал: «О, Пингаланага, то, что ты сказал, истина. Существует 4 класса и 4 этапа. Веда единственная является авторитетом, и нет авторитета более великого, чем этот. Однако веды бесконечны». И затем он сказал: «Я – пятый этап жизни, и это также объяснено ведами. Это пятая стадия, где ищущий осознает без разграничения всю вселенную существ и неодушевленных объектов, как свое собственное «я». И тот, кто победил 6 врагов, превзошел двойственность, тот, кто видит себя во всем, находится на этой пятой стадии. Теперь скажи мне, можешь ты найти это в тех 4 стадиях? Я знаю, что не можешь. И не чувствуй из-за этого стыда. Знающие брахмана, единственного, могут понять это. И священная Веда Мата добавила эту пятую стадию для тех, кто выше 4 стадий. Пингаланага, те, кто не знает истину, не обладают знанием истинного знатоков, и те, у кого мало проницательности или слишком много книжного знания, Они меня осмеивают и идут в нижние миры. Не похожий на них, ты пытаешься узнать истину с большой верой и искренностью. Следовательно, твоя карма принесет плоды, и твой ум станет чистым. Затем ты поймешь истину, и ты сам вступишь в эту стадию. Эта стадия не может быть ни дана, ни отобрана. Пингаванага, когда ты достигнешь этой стадии, ты тоже сможешь жить подобно мне. Но ты не должен подражать мне. Кто бы ни поступал так, он идет в вечный ад. Никто не должен уподобляться мне. Я пью вино или расплавленный металл. В один момент я наслаждаюсь женщиной, в следующий танцую на горящих углях в огненной яме. Здесь я обнимаю собак, и в то же время я возношусь к солнцу. Те, кто хочет подражать мне, должны сначала доказать, что они тоже могут это делать. Пингаланага, я раскрываю эти секреты из любви к тебе. Иногда я действую и выгляжу для других отвратительно. Только великие йоги и мудрые люди знают, что это просто видимость, это иллюзия, майя. Я поступаю так, чтобы проверить преданность, а в других случаях, чтобы отвратить дурные привязанности моих преданных. Поэтому не обманывайся этим. Просто совершай все добродетельные действия, точно как наставлял твой гуру и как это делают риши. Тогда ты осознаешь истину и сам поймешь этот пятый этап. Даттатрея говорил об этапе Аватхуты. И Даттатрея затем возложил свою правую руку на голову Пингаланаги, и того охватило и блаженство. И это блаженство охватило все его тело. И тогда он молился Господу Даттатрее всевозможными способами, и эти способы содержали всю суть Веданты. Пингаланага, обрадованный, сказал так: «Господь, теперь я знаю, что Господь Даттатрея есть истина. Он Бог, Он Владыка, Ты Садгуру, Ты Шива, и я нашел прибежище в Тебе. Пожалуйста, не принимай как обиду, что я высказывался невежественно. Ты моя цель, спаси меня от этой ужасной змеи сансары. Погрузи меня в Тебя». И движимый преданностью Пингаланаги, Господь Даттатрея проявился в форме Шивы, и, широко открыв свой рот, он велел Пингаланаге войти в него. И радостный Пингаланага вошел в Господа Даттатрею без колебаний, и там он принял форму лингама и обосновался постоянно. С тех пор то место достигло величия и славы, и даже сейчас считается местопребыванием Шивы. И Господь Даттатрея провозгласил, что преданные, которые омываются в Падма-тиртхе, раздают подарки, совершают церемонии обхода вокруг Шивалинги, и дерево Кришна-малака не будут рождаться вновь. Таким образом, Пингаланага, настоящий ищущий, был благословлен Господом Даттатреей. И после этого события Даттатрея снова принял свою истинную форму и продолжил наблюдение за Ягьей. Даттатрея описал состояние Аватхуты, и это состояние описано им в Аватхута-гите. Состояние Аватхуты не связано с бодхственным умом, бодхственным сознанием и проявленным миром. Оно не связано с астральным миром и даже с причинным. Состояние Аватхуты превосходит эти три мира, является Турья-тита, четвертым. То есть Даттатрея находится за пределами физического мира, астрального, причинного, за пределами бодхственного состояния, сна со сновидениями, сна без сновидений. Это называется трансцендентное состояние, Турья-тита. Когда мы реализовываем состояние Турья-титы, у нас пробуждается сознание Даттатреи. Мы по-настоящему вступаем на путь освобождения от сансары. Йогин должен проделать долгий путь, если он идет путем Савикальпа Самадхи. Сначала он должен утвердиться в бодрствующем состоянии, в этом мире осознать себя как садху, начать практику садхану, изменить свои ценности, обрести веру. Затем он должен пойти в тонкий мир, довести свою медитацию, дхьяну, до тонкого мира и осознать себя во сне со сновидениями. Тонкий мир должен покориться йогину, его тонкое астральное тело. Например, он должен научиться выделять тонкое тело, быть осознанным в сновидениях, иметь астральные видения. В общем, чувствовать себя в тонком мире, как рыба в воде. Жить на уровне тончайших образов, используя аджна-чакру, тонкое тело. И затем он должен из тонкого мира пронзить тонкий мир и пойти в причинный мир. Научиться жить в состоянии без формы, одним чистым сознанием, подобным пространству. Научиться осознавать себя как свет во сне без сновидений. И тогда он приближается к этому состоянию турья за пределами причинного тела. И во сне без сновидений, в причинном мире, он реализовывает нирвикальпа самадхи. И, наконец, он пронзает причинный мир и реализовывает турья. Таков традиционный путь движения через савикальпа, нирвикальпа, самадхи. Мы в лай-йоге тоже идем этим путем. Однако мы идем к этому пути немного также и другим путем, через сахаджа, самадхи и созерцание. Истинное созерцание означает, что мы пытаемся сразу входить в состояние причинного тела, медитировать на сознание в Адхуты Дататреи, как-то не имеющие имени и формы. И когда это сознание растворяет наше эго, и мы достаточно способны быть осознанными в состоянии без эго, мы соединяемся с телом мудрости Бхагавана Дататреи. Тело мудрости Бхагавана Дататреи — это и есть состояние Вадхуты, Турья, за пределами четырех. Или это сложно? Рассуждать об этом. Нужно четырех осознанностей. Это очень абстрактные темы. Когда я говорю, начинают все засыпать. Но нет другого выхода, как полюбить, обсуждать, думать на абстрактные темы. Потому что это самое тонкое в нашем сознании. Мы должны уточнять, утончать сознание, привыкать мыслить этими категориями, чувствовать их. О них не надо много говорить, но их надо чувствовать. Их надо чувствовать душой и тонким телом, созерцанием. Потому что вся жизнь в дхарме — это движение в тонкое, в неуловимое. Когда говоришь о политике, рассказываешь анекдоты, какой драйв. Но когда говоришь о турье, о бесформенном, о самадхи, это очень запредельно. Это не дает энергии. Очень тонко. Мы должны научиться соединять тонкие энергии с этим материальным миром, чтобы это давало нам жизненную силу, радость и ананду. Тогда это станет частью нашей жизни. Мы не должны разделять это. Мы должны распознавать все тонкие состояния посреди жизни, в нашем теле, в татвах, в переживаниях энергии в теле. Мы не должны думать, что тонкие состояния отдельно, а этот мир — это жизнь отдельно. Что мы говорим о неких таких запредельных состояниях Дататреи, которые нам никогда не пережить, что это просто философия. Мы должны распознавать эти тонкие состояния прямо здесь, прямо сейчас. Вы моете посуду, но вы одновременно находитесь в астральном мире, в причинном мире и даже в трансцендентном мире. Но что же мешает вам увидеть это? Просто ум, который направлен на что-либо, То есть он направлен на материальный мир. Если он направлен на материальный мир, он не видит уже более тонкого. И вот, следуя пути лай-йоги, мы должны научиться перехватывать этот ум и направлять только часть его на внешний материальный мир, а другую часть направлять на тонкие структуры сознания, на соединение с Богом. То есть направлять на сахаджа-таттву, на созерцательное присутствие, на лик Бога. И делать это каждую секунду. Это и есть искусство учения. Тогда внезапно мы увидим, что это не есть недостижимые абстракции, что причинный мир открыт перед нами прямо, не говоря уже про тонкий. И даже трансцендентный мир открыт, и он ждет нас. Прямо посреди разговора, посреди еды, посреди движения, на сатсанге, в нашем теле, в энергиях, в чакрах и таттвах. Он существует как внутренний свет, внутреннее пространство в каждом атоме. И их можно распознать, если быть достаточно осознающим, бдительным, если пребывать в таком состоянии осознанности, которое позволяет видеть лик Бога. Именно так жил Дататрея и живет. Его принцип развлечений – это принцип, который указывает на единство блаженства и пустоты, единство действия и недеяния, единство воззрения и поведения. Дататрея соединил воззрение и поведение, но он предупредил, что ты можешь соединить воззрение и поведение полностью, только когда ты находишься на моем уровне. И этого Дататрею мы сейчас будем призывать, чтобы он благословил нас своей мудростью.